Глава 44. Звонок раздался в третьем телефоне Тодда, первом из предоплаченных, том, который он купил в DC в день, когда Зола улетала в Сенегал. Теперь, когда у него имелся еще и четвертый аппарат, он, как и его партнеры, не мог представить, что когда-нибудь сможет объединить их все и жить с единственным мобильником. Сейчас это казалось невозможным. Третьим был телефон, номер которого он дал мистеру Ричарду, и звонок оказался бедственным. Мистер Ричард сказал, что решил воспользоваться телефоном, чтобы не оставлять следов в электронной почте. С ним только что связались сотрудники ФБР, интересовавшиеся переводом со счета фирмы Луцеро и Фрейзер в бруклинском отделении Ситибанка. Он, разумеется, не стал отвечать ни на какие их вопросы и не подтвердил существование счета фирмы Йорк и Оранж в его банке. Он вообще ничего им не сообщил, как обычно. По барбадосским законам он не обязан открывать ФБР информацию о чьем-либо счете. Однако он, мистер Ричард, считает своим долгом уведомить клиента, что им интересуется ФБР. Тот поблагодарил его, после чего испортил день Марку, рассказав о разговоре. Первой мыслью Марка было связаться с Дженни Вальдес и выудить у нее дополнительную информацию. Но он сразу же откинул ее, как довольно глупую. Если ФБР использует жесткий прессинг по всему полю, то все звонки, поступающие в Коэн Катлер, прослушиваются, записываются и отслеживаются. Золе понадобился час, чтобы добраться до отеля. Тот с Марком сидели на террасе под зонтиком и любовались океаном, хотя мысли у них были и нерадостные. Их худший кошмар становился явью, и хотя они часто размышляли о том, что будет, если события выйдут из-под контроля, реальность произошедшего их ошеломила. ФБР сидела у них на хвосте. А это означало, их афера с коллективным иском разоблачена, что влечет за собой предъявление обвинений, выдачу ордеров на арест и рассылку их данных на все вокзалы, во все порты и аэропорты. Учитывая, что важнейшей задачей ФБР является борьба с терроризмом и наркотрафиком, невозможно знать наверняка, насколько серьезно бюро отнесется к преследованию мелких правонарушителей по части коллективных исков. Но друзья допускали худшее. Зола была в ужасе, и не без оснований. Она приехала в Сенегал по своему подлинному американскому паспорту, оставив таким образом явный след, которого не мог не заметить даже слепой дознаватель. ФБР могло легко проследить все ее передвижения. И что еще хуже, две недели назад, сразу по приезде, она отметилась в американском посольстве в Дакаре. Нужно было что-то решать. Поскольку они понятия не имели, что замышляет ФБР, как глубоко они копают и насколько близко подобрались, троица сочла необходимым выработать план. Тот свяжется с мистером Ричардом на Барбадосе и переведет остаток денег с тамошнего счета в сенегальский банк. Зола доверится Бо, расскажет все ему, но не родителям, им, возможно, когда-нибудь тоже, но не сейчас. Завтра утром она первым делом встретится с Эдиной Санго и поторопит ее с процессом натурализации. Если Зола станет полноправной сенегалкой, экстрадировать ее в США будет почти невозможно. А еще она деликатно прощупает возможность получения новых документов для двух своих друзей. На протяжении вторника и среды все трое были прикованы к своим ноутбукам, искали по всему интернету что-нибудь существенное насчет сделки Свифт-банка. Безуспешно. Но их доля адвокатского гонорара не пришла в бруклинское отделение Ситибанка, и это являлось свидетельством того, что происходит нечто тревожное. Наконец, в четверг утром, некий финансовый сайт сообщил о небольшой загвоздке в деле Свифта. Федеральный судья в Майами приостановил дальнейшие выплаты в связи с расследованием, основанным на слухах о мошенничестве. Федеральный судья в Хьюстоне сделал то же самое. По всей стране SWIFT уже выплатил почти 3 миллиарда из обусловленных сделкой 4 миллиардов 200 миллионов долларов, но тут возникли проблемы. Хотя суть аферы не излагалась, троица партнеров точно знала, что нашли следователи. Идея Марка состояла в том, чтобы свалить из страны, минуя таможенный и паспортный контроль в аэропорту. У них было достаточно денег, чтобы сделать все, что угодно, поэтому он предлагал арендовать машину с водителем и убраться с глаз долой. Они могли поехать на юг через Западную Африку, выиграть время, насладиться путешествием и в конце концов добраться до Южной Африки. Он считал, что Кейптаун — красивейший город в мире, к тому же там говорят по-английски. Тот прохладно отнесся к этой идее. Ему не очень хотелось целый месяц трястись по ухабистым дорогам и задерживать дыхание каждый раз, когда какой-нибудь пограничник, держа палец на спусковом крючке автомата, будет изучать его паспорт. Он не говорил «нет», поскольку в один прекрасный день такой способ побега мог стать неизбежным, но и не одобрял идею. Однако Зола сказала «нет». Она не оставит свою семью после того, через что им пришлось пройти. Расследование продолжалось, хотя никакой существенной информации о нем не доходило. И они ждали. Зола почувствовала было себя в Дакаре в большей безопасности, но теперь снова обмирала от страха, что вот-вот кто-то постучит в дверь. Курортный город Сен-Луи расположен на берегу Атлантического океана, в 200 милях от Дакара. Со своими 175 тысячами населения он гораздо меньше и спокойнее, чем Дакар, однако достаточно велик, чтобы в нем можно было затеряться. Когда-то он являлся столицей страны, и французы настроили здесь прелестных домов, которые хорошо сохранились. Город был знаменит своей колониальной архитектурой, неторопливым образом жизни, чудесными пляжами и самым главным джазовым фестивалем в Африке. Зола организовала поездку. Она наняла водителя внедорожника с кондиционером, и они с Бо и двумя ее партнерами отправились туда на несколько дней. Родители приглашены не были. Зола и Бо задыхались от неусыпного надзора Абду. Им требовалась передышка, а главное, что им было нужно, это отдельное жилье на некотором расстоянии от родителей. И Зола подумала, что Сен-Луи может оказаться как раз подходящим местом. Выехав из Дакара, они поняли, что их водитель почти не говорит по-английски, и со временем стали более открыто обсуждать события последних 6 месяцев. У Бо были вопросы, иногда весьма острые. Он не мог поверить, что они действительно сделали то, что сделали, и что Марк с Тоддом пытаются оправдать свои поступки. Бо сердился, что они втянули его сестренку в свою мошенническую схему. Марк и Тодд были готовы взять всю ответственность на себя, но Зола твердо стояла на своем. У нее своя голова на плечах, и она в состоянии сама принимать решения. Да, они наделали много ошибок, но она несет за них равную ответственность с остальными. Она не винила никого, кроме себя. Бо знал, что в банке у нее есть деньги, но понятия не имел, сколько. Ему трудно было смириться с тем, что отныне предстоит жить вдали от США, единственной страны, которую он знал. Там у него осталась возлюбленная, и его сердце разрывалось от тоски. Остались там у него и друзья, бывшие одноклассники, соседи. Ему пришлось бросить хорошую работу. Но чем дальше, тем больше Бо успокаивался, понимая, что был бы сейчас в тюрьме, если бы не деньги, которые Марк и тот отдали Золе. Не мог он не заметить и обожания, с каким они относились к его сестре. После 6 часов езды они пересекли реку Сенегал по мосту Фейдербе, спроектированному Жанном Эфелем, тем самым, который построил знаменитую Эйфелеву башню. Старая часть города располагалась на острове Ндар, узкой полоске земли с обеих сторон омываемой океаном. Они проехали мимо кварталов красивых старых домов и остановились у отеля «Мермоз», стоявшего на самом берегу. Не спеша поужинав на террасе, под которой плескался океан, они рано отправились спать. Список объектов недвижимости здесь являлся не таким подробным, как в каком-нибудь американском городе или в Дакаре, но, приложив усилия, Зола нашла то, что искала. Дом был построен в 1890 году французским купцом и много раз переходил из рук в руки. Это была трехэтажная вилла, которая лучше смотрелась с улицы, чем изнутри, но просторная и очаровательная. Деревянные полы кое-где просели, старинная и разрозненная мебель покрылась пылью. На полках стояли горшки, вазы и старые книги на французском языке. Кое-где водопроводная система работала, кое-где нет. Пузатый холодильник явно сошел с конвейера еще в 50-е годы. Внутренний дворик и террасу затеняли густые заросли бугенвилий, как принято в тропиках. В гостиной стоял маленький телевизор. В рекламном буклете сообщалось, что здесь есть интернет-связь, но агент предупредил, работает она медленно. Разделившись, друзья разбрелись по дому. Чтобы осмотреть его полностью, понадобился не один час. На балконе второго этажа, примыкавшем к спальне, на которую уже претендовал тот, он столкнулся с Марком. «Тут нас в жизни не найдут», — сказал он. «Возможно. Но ты можешь поверить, что мы действительно находимся здесь?» «Нет. Это какой-то сюр». Невзирая на их чувства, Золе дом нравился, и она подписала договор на полгода с оплатой $1000 в месяц. Через 2 дня они въехали. Тот и Марк заняли верхний этаж, 3 спальни и 2 ванные, ни в одной из которых не работал душ, а Зола — хозяйские апартаменты на нижнем этаже. Бо воткнули между ними, причем ему досталась самая большая площадь. Они провели там еще 2 дня, закупая материалы, меняя светильники и предохранители и стараясь узнать о доме как можно больше. Дом сдавался вместе с садовником, Пьером, как там его, который не знал ни слова по-английски, но прекрасно обходился жестами и звуками. Остров напоминал Венецию. Изолированный город в окружении воды. Вот только в Венеции нет таких восхитительных песчаных пляжей. Они привлекали туристов, и вдоль берега выстроились десятки затейливых отелей. Если не выполняли поручений Золы по дому, Марк и тот проводили время на берегу, пили ромовые коктейли и высматривали девушек. Когда Зола и Бо отъезжали во внедорожнике, Марк и тот обняли их на прощание и попросили поскорее возвращаться. Брат с сестрой планировали пробыть в Дакаре около недели. Этого достаточно, чтобы упаковать кое-какие вещи и разобраться с родителями. Тем вечером отдыхая в полуосвещенной гостиной старого дома, построенного европейцами в другом веке, в другие времена, тот с Марком усидели бутылку скотча, пытаясь выстроить перспективу своих жизней. Задача оказалась непосильной. В воскресенье, 22 июня, «Вашингтон-Пост» вышла с огромным заголовком на первой полосе. «Мошенничество с коммерческими юридическими школами, связанное с Нью-Йоркским управляющим фондом». В нижней части страницы был помещен большой портрет Хинца Рекли. Статья представляла собой более искусно написанную версию того, что было развешано на стене гостиной Горди, с упоминанием десятков компаний и юридических школ, служивших прикрытием для аферы. Свифт-банку, однако, уделялось не так много внимания. Было очевидно, по крайней мере, Марку с Тоддом, что журналисту не удалось проникнуть в офшорные компании Рекли, которые предположительно владели фондом. Но в какой-то мере статья являлась доказательством. Работа Горди обрела юридическую силу. Великому сатане предстоял пиаровский кошмар, и хотя статья этого не подразумевала, имелся реальный шанс, что радары ФБР нацелятся теперь на Рекли. Друзья два дня торжествовали победу, а потом начисто забыли о статье. Два дня спустя, 24 июня, Марку Фрейзеру, Тодду Лусеро и Золи Маал большое жюри в Майами заочно предъявило обвинение в соответствии с федеральным законом о борьбе с рэкетом. Обвинения были частью продолжавшегося расследования многочисленных заявлений о мошенничестве с коллективным иском в отношении сделки со Свифт-банком. Согласно первому докладу Блумберга, ожидались и новые обвинения. Марк с Тоддом наблюдали, как их история расползалась по сети, но она никогда не достигала статуса заглавной новости. В мире большого бизнеса это было не такое уж важное событие. Не для страны, конечно, но для трех обвиняемых это оказалось весьма значительное дело. Хотя они ее и ожидали, новость все равно их напугала. Но они были к ней готовы. У них имелось подходящее убежище, о котором ФБР и не подозревала. Другое дело — Зола. Марк и Тодд сомневались, чтобы ФБР стало заморачиваться выслеживанием ее передвижений до Дакара. Ожидать, что сенегальская полиция станет для них ее арестовывать, а сенегальский суд принимать решение об экстрадиции всего лишь за отнюдь не тяжкое преступление, не имеющее отношения ни к терроризму, ни к убийству, ни к торговле наркотиками. Они были в этом уверены, но своим мнением не делились, отдавая себе полный отчет в том, что после всего случившегося Зола не доверяет их словам и мыслям, и не без оснований. У Золы же был свой собственный план. Она созвала всех в Дакар на важную встречу, которую готовила уже давно. С помощью посредника, рекомендованного Единой Санга, Зола постепенно и осторожно искала связи, пока не нашла нужного человека. Договоренность между ними являлась простой и сложной одновременно. За 200 тысяч долларов с каждого правительство должно было выдать новые идентификационные карточки, новые паспорта, а также документы, удостоверяющие гражданство, трем бывшим партнерам по несанкционированной юридической практике. Посредник был влиятельным чиновником Министерства иностранных дел. Зола встречалась с ним трижды, прежде чем они начали доверять друг другу. Так и осталось невыясненным, сколько собирался заработать на этом деле посредник, но Зола предполагала, что при передаче наверх куш значительно уменьшится. Сделка была простой, потому что деньги за приобретение гражданства передавались наличными, отнюдь не уникальный способ транзакции в Сенегале. А сложность состояла в том, что все трое должны были отказаться от себя, от тех, кем они были и откуда вели происхождение. Существовала возможность сохранить двойное гражданство, но не под своими настоящими именами. Если они хотели стать сенегальцами и таким образом оказаться под защитой правительства и спрятаться от властей США, они не могли оставаться Марком, Тоддом и Золой. Двойное гражданство означало двойную идентичность, то, чего ни одно правительство не одобряет. Ее друзья без колебаний согласились на сделку, лишь немного посетовав на ее дороговизну. Их тайный запас сократился теперь до 2,5 миллионов. Неплохой резерв, но будущее казалось неопределенным. Они вернулись в Сен-Луи, в свою хиреющую виллу, с новыми идентификационными и кредитными карточками и красивыми новыми паспортами с фотографиями улыбающихся владельцев. Мистер Фрейзер был теперь Кристофом Видалом, или просто Крисом. Его закадычный дружок стал Томасом Дидье, в обиходе Томми. Просто два молодых человека французского происхождения, хотя оба ни слова не знали на якобы родном языке. Белое население в Сенегале составляло всего 1%, и прибавление 2 гринго едва ли что-то изменило в этой статистике. Зола приобрела настоящее африканское имя — Алима Пене, и они стали называть ее Элис. Бо, за которым не тянулся хвост преступлений в США, остался тем, кем был. Его документы стоили далеко не так дорого, но процесс занял больше времени. Праздно-ленивая жизнь, состоящая из сна, чтения, лазания по интернету, прогулок по берегу, питья и полуночных ужинов в ресторанах с видом на океан, вскоре начала им наскучивать. Приблизительно через месяц после того, как они стали сенегальцами, Крис и Томми принялись искать работу, предпочитая на этот раз что-нибудь вполне законное. Их любимым баром была крытая соломой хижина, затесавшаяся между 2 небольшими курортными отелями в 5 минутах ходьбы от их виллы. Там они просиживали часами, играя в домино, бросая дротики, болтая с туристами, насыщаясь солнцем, обедая и потягивая газель — легкое светлое пиво, считавшееся сенегальским национальным напитком. Хозяйкой бара была эксцентричная старая немка, у которой недавно умер муж. Иногда она, ковыляя, приходила в свой бар, чтобы выпить и распечь своих работников, которые многозначительно закатывали глаза за ее спиной. Томас начал флиртовать с ней и вскоре представил ей своего друга Кристофа. За долгим ленчем они очаровали ее. На следующий день немка пришла снова, потом еще, и во время 4-го совместного ленча Томас спросил, не задумывалась ли она когда-нибудь о том, чтобы продать свое заведение. Они с другом как раз ищут, чем бы заняться и так далее. Женщина призналась, что стала стара и устала. Они купили бар и закрыли его на реконструкцию. Элис вошла в долю, и они, вбухав 80 тысяч долларов, модернизировали кухню, обновили оснащение бара, установили большие телевизоры и удвоили количество посадочных мест. Они хотели сделать свое заведение больше похожим на американский спортбар, но с местной музыкой, едой, напитками и оформлением. Когда бар открылся снова, Элис отвечала в нем за обеденный зал. Крис и Томас стояли за барной стойкой. Бо руководил немногочисленным штатом поваров. С раннего утра бар кишел посетителями, и жизнь была прекрасна. В знак памяти и как почтительный поклон той другой жизни они дали своему бару название «Забияка». От автора. Как обычно, с реальностью я обращался весьма вольно, особенно по части юриспруденции. Законы, суды, судебные процедуры, законодательные акты, фирмы, судебные залы и председательствующие в них судьи, адвокаты с их привычками — все было билетаризовано в интересах сюжета. Марк Твен говорил, что он передвигает целые штаты и города, чтобы приспособить их к своему повествованию. Таков патент, выданный романистам или просто присвоенный ими. Алан Суонсон был моим гидом по улицам округа Колумбия. Бобби Моук, специалист по гражданским правонарушениям, обладающий энциклопедическими знаниями в области законодательства, в очередной раз просмотрел мою рукопись. Дженнифер Халви из Университета юридической школы Виргинии провела меня через запутанный мир студенческих суд. Спасибо им всем. Если в моем тексте есть ошибки, то они за них не несут никакой ответственности. Вопрос, который ненавидят все писатели, таков. Откуда вы черпаете свои идеи? В данном случае ответ прост. Мне довелось прочесть в сентябрьском выпуске 2014 года журнала «Атлантик» статью под названием «Афера с юридическими школами». Это блестящее журналистское расследование Пола Кампаса. К концу чтения я вдохновился и уже знал, что у меня есть сюжет следующего романа. Благодарю вас, мистер Кампас. Читал Вадим Максимов.